Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». И сегодня я вам представляю мою гостью Тамару Игнатьевну Радченко-Лялину, заслуженную артистку России. Здравствуйте, Тамара Игнатьевна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна и наши уважаемые слушатели.
Тамара Игнатьевна, вот зная вашу такую вот богатую биографию, и певческую, и жизненную. Как вы помните начало войны?
Начало войны.
Да.
Мои родители актеры, и с юга, с Украины мы оказались в Челябинске, но еще до войны. Что ж, 41-й год. Школа. Кончаю 7-й класс. Школьные вечера. Радостные лица, танцы, пение. Друг друга поздравляем все, и наутро узнаем страшную новость – война.
22 июня.
22 июня. Все. Наши мальчики, десятиклассники, многие добровольцами пошли. У меня приятель был, Юрочка Юрин, и он тоже ушел. И что ж, со школьной скамьи в огненную юность отправились наши мальчики. И началось наше взросление тоже. Многие девочки, кто где работал, мне пришлось на заводе поработать. Днепропетровский завод, Торчермет.
Он там обосновался в Челябинске.
Да, обосновался в Челябинске. И я там работала курьером. Меня в шутку называли «наш дипкурьер пришел». И вот с этими пачками громадных документов я по всему Челябинску пешком ходила.
Конечно, тогда транспорт.
Все разносила, представляете? И я помню, там балка была такая. Я всегда, когда проходила мимо этой балки, и все думала, вот я буду певица. А я любила петь. Я уже с 3 лет на сцене была, потому что родители и в концертах принимали участие.
Артистическая семья?
Да, папа и мама актеры. Вот, и в 3 годика я вышла на сцену. Первый раз пела, танцевала. Такое было там. И хохот, и слезы.
Ну, давайте мы вспомним это, как вы вышли на сцену в первый раз.
А в первый раз, вы знаете, забавно было. Я стояла за кулисами и рвалась на сцену буквально, плакала.
3 года было.
3 годика, да. В таком медвежоночке с большим бантом белым. И наш ведущий актер говорит, а сейчас выступает самая молодая актриса нашего театра. И выводит меня. И что вы думаете? Я смело запела и станцевала модный в то время танец «Фокси и Чельстоны». Мама говорит, сидели женщины на первом ряду, кто плакал, кто хохотал. Короче говоря, меня еле увели со сцены. Я говорю, а почему мне музыка не играет? Ничего, ничего, Тамарочка, вырастешь, тебе и музыка будет играть. Ну вот, видите, действительно так получилось.
Ну что ж, вернемся в 41-й
да,
год.
Да, и 41-й год. И, работая на заводе, я еще помогала в госпитале медсестрам. И часто меня просили, конечно, петь, знали, что я пою.
Вы к этому времени уже пели, да?
Я уже пела, да. Я все время пела, понимаете? Вот сколько я себя помню, я всегда пела. Мы устраивали концерты, приходили, конечно, ребята из других школ. И мы так выступали со всей душой. Боже мой, каждый старался и меня опустить, и давайте все. Короче говоря, это были такие концерты, никогда не забыть.
Из-под камушка камня белого течет реченька, речка быстрая.
Бойцы наши в госпиталях, да, не только в одном, а во многих госпиталях города. А если бы вы видели лица этих бойцов, какие они были трогательные, взволнованные. Это же каждый оставил дома детей своих, все, как они смотрели на этих ребят, сколько в них радости было и тоски по дому. Еще стенографией я занималась, успевала, представляете? В общем, так вот прошла юность. А Юрочка, мой товарищ
который
по
шел
школе,
на войну,
который шел на фронт, да, и уже в конце войны, а его мама тоже в театре работала, получаем, она приносит, Тамарочка, Юрочки нет, это конец войны уже, погиб прямо перед концом войны. И вот, знаете, я никогда не забуду случай, я пела, и сидел один боец, у него, он без ноги был, он так меня внимательно слушал, и потом меня подзывает, говорит, девочка, подойди ко мне. И погладил меня по голове и говорит, ты так хорошо задушевно пела. Видно, будешь артисткой, певицей, наверное. Вот эти пророческие слова.
Тамара Игнатьевна, и... а можно задать вопрос?
Да-да.
Вот какие песни вы пели?
А вы знаете, о, я прекрасно помню. Зверёз не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Тогда помню, ой, так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Коль наш черед, вперед, друзья, вперед, за все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждет. В эти мои речи песни так воспринимались, и я плакала, и бойцы плакали. В общем, это незабываемые вообще минуты. А в театре, где работали мои родители, оперета, приехало очень много актеров из Москвы, из Ленинграда, чудесные
из
голоса
центра,
были.
Да.
И много было поляков репатриированных. И вот среди поляков был один Людвиг Маркович Рене. В Польше он закончил юриспруденцию, но прекрасно играл на пианино. И вот он с нами, с ребятами, со всеми актерскими занимался, делал спектакли, и мы выступали для детей, концерты делали. Нас кормили, тогда у нас была прикрепленная столовая, где питались наши родители, и нас тоже кормили. И вы знаете, вот вкус супа, сделанного из крапивы, и крупа, знаете, была какая вот желтенькая, фу, забыла.
Пшено.
Я иногда дома сейчас так делаю. Этот супик с крапивой, пшеной. Так запомнились нам. И картошечку, которую мы все время мыли хорошо-хорошо, молоденькую картошечку, и прямо в кожуре на терочке, и делали дранги. Это же... Ой, как
драники, драники.
Драники, дранги, говорю. Драники, ой, как вкусно это было.
Это из детства воспоминание.
И тяжелое, и в то же время народ настолько сплотился, настолько каждый был каждому родной человек, понимаете? Все, что могли, помогали друг другу. К сожалению, сейчас...
Не то.
Не то. Мы живем в доме громадном, и даже люди друг с другом не здороваются. Я говорю, дорогие мои, да вы что же это? Понимаете, обидно, обидно.
Угу. Что то делать? То есть сплоченности той
да,
нет.
Нет. И вот, значит, однажды в 2004 году приехал к нам польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси. И я ему рассказала о встрече с Людвигом Рене.
И о том, как он работал с вами,
да,
с этими.
Да, и как он работал. Он говорит: боже мой, да вы что? Это же наш виднейший режиссер. После войны он поехал обратно в Польшу. Мы его так любили, классик драмы и оперы, даже он там был режиссером. Да, я говорю, как он мне всегда советовал петь, петь и петь, учиться и петь. И буквально он говорит: Тамарочка, поезжай в консерваторию.
А он вас по-другому, как-то вы говорили, называл?
А называл он меня Тамарышек, польский цветочек. А я по-польски еще научилась петь. Сконто едешь, пані Яні, от Кракова мочим пані. А цо везешь, пані Яні, фыр, в шиски торт на спшидание. И вот для польских патриотов, значит, мы пели тоже, устраивали концерты. Да, но, к сожалению, он умер, он сильно болел. У меня родители переписывались, я переписывалась, даже участвовала в консерватории. И потом его жена написала маме моей, что, к сожалению, Людвиг Маркович ушел из жизни. Понимаете?
Все мы не вечно,
военные годы, конечно.
Особенно военные годы
каждого,
сказались, конечно.
У каждого сказались.
А Тамара Игнатьевна... Как вы попали в Екатеринбург, в Свердловск?
А, ведь самое-то интересное. Я, конечно, мысль эта у меня запала, быть певицей, артисткой.
Да, после того, как вам
да.
и
я закончила
солдат этот
класс,
посоветовал. Да.
И когда 10 класс я закончила, был 44-й год.
Конец войны.
Да. Я вижу, газета объявляет набор Свердловская консерватория. Я тут же, конечно, туда заявление и получаю вызов. Понимаете? А у меня образование, ну, музыкальное. Вот Людвиг меня учил, сама занималась, я пела. И я решила, что я готова к консерватории. Понимаете? И что вы думаете? Получила вызов. И написано было: приезжайте с постельными принадлежностями. Потому что, конечно, тяжелое время было.
Война.
Очень трудно, да. И что вы думаете, я быстренько дома собрала вещи, а родители у меня актеры, у них тоже были небольшие концерты, они выезжали в область Челябинскую. И у нас, мы жили в частном домике, и были маленькие огородики, у хозяйки, конечно, жили. И в этом огородике картошка была, конечно, что-то там росло. И что вы думаете? Я даже вот сейчас помню, как я нашла телегу, лошадь, выкопала картошку эту, свезла ее туда в домик, в погреб спустила, собрала вещи, чемодан с подушкой, пальто у меня было сделано из шинели, и модно были эти кепочки такие, да, вот такие носили мы тогда. Зеленое пальто, это кепка, чемодан
с подушкой,
и на вокзал. Но на вокзале 44-й год, конечно, никаких билетов нет. И что вы думаете, какая-то девочка тоже около этого поезда крутится, который идет в Свердловск, и не знаем, как попасть. Я говорю, давай на подножку. И мы сели на подножку, а в это время наверху ребята такими крючками доставали вещи. Кто вот на подножке ехал, они так крючками раз и...
А зачем?
Они вещи доставали себе. Себе ехали на этом, наверху, на крыше. И что вы думаете? Я говорю, нет, поедем. И мы все-таки поехали. Поезд тронулся, поехали, пошел контроль. И на наше счастье нас пригласили в тамбур. Как вы сюда попали? Я показываю телеграмму о приезде, значит, что вызов, да. Ну, ладно, девочки, и вдвоем нас в вагон пустили. Так я приехала в Свердловск, нашла эту консерваторию, и первое, когда я зашла в нашу консерваторию, меня встречает знаменитый наш дирижер Бергольц, был в оперете. Он говорит, боже мой, откуда вы, прелестное дитя? Я говорю, из Челябинска. Господи, я была маленькая. Он говорит, ой, даже сколько вам лет? Я говорю, 18 исполнилось. Ну, идемте в класс, я послушаю.
А вам на самом деле было 18?
Да, 18 лет. Идемте, я послушаю. Он послушал, я ему пела, Назаре, ты ее не буди, Назаре. В общем, романсы я ему пела. Он говорит, о, у вас приятный голосочек, надо поучиться. И... поучиться еще 2 годика, говорит, вам надо, а потом мы вас возьмем в консерваторию. Я говорю, а меня уже приняли в Челябинское музыкальное училище. Он говорит, ну и хорошо, поучитесь там 2 года, не надо полностью кончать, и приедете. Обратно я в 46-м году уже приехала в Свердловск.
Свердловск тогда назывался.
И мне только единственное был экзамен по мастерству актера, где на меня набросилась собака, и я по собачьи полаяла, и вся комиссия похохотала, и меня приняли. И так началась моя учеба. Закончила я консерваторию, вы знаете, очень хорошо. Начинала я вообще непонятно, думали, какой у меня голос. Потом мой педагог, я перешла, Новиков Александр Васильевич, профессор, заслуженный артист России, певец в оперном театре. И вы представляете, колоратурой я стала. Я, такие верхушки у меня были, что все приходили и пробовали, говорят, Тамара, как ты? А мы жили все в общежитии вместе, Юра Гуляев, Боря Штоколов из мужчин, мои девочки, разные комнаты, нас жило 10 человек, девочек, все рядышком. И они говорят, а как ты дыхание берешь? И они все пробовали у меня диафрагму, как дыхание? И вы представляете, действительно...
Колоратурная сопрано.
Сопрано, да. Mm-hmm. И я пела, у нас были отрывки, и я пела «Розину» с Вутерасом. Это рано утром начинались репетиции. И тогда Ганелин был директор оперного театра, а он еще не имел квартиры и жил прямо в театре. А репетиция в 10 утра. И вдруг Шмаргонер тогда был дирижер, говорит, а ну-ка сосредоточься, сейчас Ганелин тебя будет слушать. Боже мой, сколько волнений было. Поем мы дуэт «Розина и Фигаро» с Вутерасом. И когда меня Ганелин взял в оперный театр, вот там и началось. Все хорошо было. Пела «Розину», «Джильду», «Мизетту», «Нарину». Последнюю готовила уже «Джульетту». Вот, и так, ну, получилось, я вышла замуж, и муж мой был эстрадник, а меня пригласили с концертами поехать. Гастроли очень хорошие были. Восточная Пруссия, Прибалтика. И Толенька мне там делает предложение. Если, говорит, ты не выйдешь за меня замуж, это последний концерт был у нас в Минске, в гостинице «Минск». Мы жили на 9-м этаже. Он встал вот так вот на окно 9-го этажа. Говорит, если ты не дашь мне согласия, я выброшусь. Я говорю, да ты что? Конечно, согласна.
Вижу тебя во всех дождинках и росах. Я слышу тебя в перекате волны, в шелесте леса. Я хочу, чтоб ты был со мной и в праздники, и в будни, зимой и летом, ночью и днем. Чтобы смешалось наше дыхание, улыбка.
А в это время был наш театр опереты на гастролях там. Mm-hmm. Мария Чемельянов, все. И вечером мы устроили семейный ужин, где Толя как бы помолвка. В общем, я заговорилась, конечно, очень много. Короче говоря, я перешла работать в филармонию. И так исколесили все.
Спасибо, Тамара Игнатьевна. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это была первая часть беседы с Тамарой Игнатьевной Радченко, заслуженной артисткой России. Продолжение разговора в 17:20 в нашей рубрике «Гость в студии».